Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем события, которые происходят на востоке Украины. И очень глубоко пытаемся исследовать и обсуждать вопрос о том, что за федерализацию предлагает Россия Украине, что за лозунг федерализации, который поднимается сейчас на востоке, для чего он Украине, для чего он тем, кто сейчас придерживается этого лозунга. Мы говорим сегодня с Виктором Мироненко. Здравствуйте, Виктор. Руководитель Украинского центра Российской академии наук, Центра украинских исследований. Института Европы, да, Российской академии наук. С нами на связи из Донецка Марина Черенкова, депутат областного Донецкого совета. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать в нашем эфире. С нами на связи из Луганска председатель Луганского областного совета Валерий Галенко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
И вас мы очень-очень рады слышать сегодня, хотя события у вас не самые веселые происходят, но все равно рады, что познакомимся, пообщаемся. И телефон для наших слушателей, у которых есть вопросы к нашим гостям, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И также вопрос к нашим слушателям, понимаете ли вы идею федерализации, которая сейчас вот охватила восток Украины, если я вообще правильно понимаю, что там происходит. Пожалуйста, я бы хотела начать с Валерия Галенко. Валерий, объясните нам, пожалуйста, с каким лозунгом вышли сегодня на площади, вот, на захват зданий каких-то люди, которые, ну, собственно говоря, вот эти люди, о которых мы услышали вчера по телевизору и позавчера, и увидели, как они чем-то возмущены. Расскажите, пожалуйста, о том, с чем они вышли.
Да, действительно, происходят очень тревожные события. Да. Захвачено здание областного управления службы безопасности Украины. Там находилось оружие, и люди, которые находятся в здании, они вооружены. Сегодня, в общем-то, уже вторые сутки тревога есть в городе Луганске. Действительно, люди требуют, в общем-то, если коротко сказать и емко сказать, требуют уважения к своим правам. Люди требуют второй язык государственный, русский. Потому что для Луганской области более 90% населения русский язык является родным. Люди требуют большей автономии. Люди требуют федерализации, понимания того, что в единой Украине должны регионы пользоваться большей самостоятельностью, по крайней мере, избирать свою исполнительную власть люди должны сами. И не зависеть от того, кого пришлют, кто победит на очередных выборах в Киеве и кого пришлет сюда губернатор. А федеративное устройство и максимальная децентрализация власти, в общем-то, при которой люди во всех регионах получат реальную возможность сами выбирать местную власть, включая глав исполнительных органов, сами решать, как обустроить свою жизнь, это тот путь, по которому, ну, по крайней мере, можно идти сегодня и преодолеть сегодняшний кризис. И вернуть ситуацию в правовое поле, потому что она уже давно вышла из этого правового поля. И самое главное требование людей это разоружить незаконное вооруженное формирование, которое есть в Украине, которое, в принципе, угрожает и Востоку. Вспомним заявление о походе на Восток, о поезде дружбы на Крым и так далее, и так далее. И вот все эти вещи приводят к тому, что люди не чувствуют себя защищенными и пытаются сами себя защитить.
Валерий, вот
сегодня одно из главных требований – разоружить воинское формирование, незаконное вооруженное формирование, которое практически сегодня контролирует во многом ситуацию в Киеве, в западных территориях, да, в общем-то, и проникает сюда, к нам на восток.
Если я правильно понимаю, это желание все-таки совпадает со стремлением киевских, вот сегодняшних киевских властей, разоружить незаконное формирование. Все, что незаконное, должно быть разоружено. Это же также лозунг стоит на повестке дня и в Киеве. Да. То есть здесь ничего своего, собственно, не выдвигает ваш регион, здесь вы совпадаете, здесь едины. Но что касается федерализации, то есть я правильно понимаю, что самое главное в этой идее, чтобы люди сами выбирали свою власть. Вот они борются за это. Федерализация – это для вас только это, вот это главное.
Да, только это. Речь идет о том, чтобы сохранить единство страны. Ни в коем случае не должно быть отторжение, либо нарушение территориальной целостности. Люди хотят, чтобы в своем регионе была своя власть, которую бы люди избирали и могли бы давать оценку этой власти и отзывать при необходимости эту власть.
Но, в принципе, насколько я понимаю, не обязательно же вводить конституционно-федеральное устройство, чтобы дать права людям выбирать своих губернаторов. Это же не связанные вещи. То есть это же закон о выборах меняется. Можно, как вот в России, он несколько раз менялся. То можно выбирать губернаторов, то нельзя выбирать губернаторов. Потом опять можно. Но сейчас, по-моему, еще нельзя пока. Ведь это же меняется закон о выборах. Почему нужно менять устройство страны для этого, чтобы дать возможность людям выбирать губернатора? Может быть, настаивать на изменении закона?
Это мы называем федерализацией. Uh-huh. Это может быть и не федеративное государство. Это может быть государство, где предоставлена большая самостоятельность регионам. Но просто 15 лет уже идут разговоры о реформировании местного самоуправления, предоставлении дополнительных полномочий, но разговоры так и остаются разговорами. И в конце концов, если дать право населению избирать свои исполнительные органы в регионах, то это тоже может снять напряжение.
Угу. Язык.
Регионы же разные в Украине. Разный менталитет, разный язык, разная культура, разные герои. Это, кстати, противоречия в этом плане. Поэтому необходимо, чтобы людей уважали, уважали их мнение, никто не навязывал свою точку зрения, не приезжал откуда-то и не диктовал свои условия, как любить Украину.
Да, Валерий, я также хотела узнать, вот одну точку мы выяснили, что вот одно требование мы поняли, а второй – язык. Когда вот региональный статус языка был придан русскому 2 года назад, по-моему, вас это устроило или этого было мало? Вот в том виде, в каком закон начал действовать языковой, вас это устраивало? Или...
В принципе, это был первый шаг, это люди восприняли с удовлетворением, но вообще-то Украина страна двуязычная. Де-факто двуязычная страна.
Что еще
есть
нужно?
Есть Восток, есть Запад, и, в принципе, примерно поровну, даже некоторые аналитики говорят, что больше русскоязычных. Нельзя не уважать это, нельзя не уважать волю миллионов, более 20 миллионов человек считают себя русскоязычными.
Что должна сделать власть? Да, расскажите, пожалуйста, какие шаги по языку? Что, чего не хватает?
Я лично считаю, что должен быть проведен референдум и внесено изменение в Конституцию. И 2 языка, русский и украинский, должны стать государственными.
Государственными. Но опять же, вот, Валерий, правильно
это
я понимаю, что... Да, поняла. Но для этого, опять же, федеральное устройство не требуется страны для того, чтобы внести...
Да, абсолютно верно.
Да, то есть все, о чем вы сказали, это спокойно можно решать вот в сегодняшней унитарной Украине.
Да.
Я поняла. И теперь скажите...
Это изменение в Конституцию, которое должна инициировать центральная власть и поддержать.
Да, вот это, то есть это вещи не связаны. И последнее, что я хотела, о чем я, ну, последнее в нашем с вами коротком разговоре, все-таки вот эти люди, которые захватили здание, и вы, официальная власть, вы связаны, это одна организация, это одна команда, или это разные люди?
Нет, это не одна команда, естественно, мы никогда не поддерживали и не поощряли экстремистские действия, это, конечно же, экстремизм, но мы призываем все-таки применить, знаете, тот подход, который был продемонстрирован к западным территориям. Там тоже были захваты зданий в свое время, несколько месяцев назад. То же самое были и вооружались люди, которые захватывали здания, которые имеют оружие. Те же здания СБУ. Поэтому была применена амнистия. И были прекращены уголовные преследования. Вот этот же вариант мы предлагаем применить и к нашим людям, к нашим землякам. Они борются за свою правду, они борются за свои права. Если не будет жертв, если не будет каких-то преступлений совершено, я думаю, что необходимо мирный диалог завершить политическими решениями, о которых мы уже сказали, и применить амнистию.
Угу. Но вы точно знаете, что это ваши земляки, что это никакие не завезенные, не привезенные, вы их в лицо узнаете, то есть вы понимаете, кто эти люди?
Насколько у нас есть информация, конечно, в основном это наши земляки, но всех до единого, конечно, мы не можем сказать, что откуда эти люди и кто они. У нас нет ни списков, нет ни фото и так далее.
Понятно. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Мне кажется, все совершенно понятно нашим гостям, другим. Все, о чем вы сказали, и нашим слушателям, спасибо огромное. И я хочу обратиться теперь в Донецк, к Марине. Марин, еще раз, депутат Донецкого областного совета Марина Черенкова. Марин, еще раз здравствуйте. И теперь, пожалуйста, вы расскажите о своем отношении и соотношении с этими людьми, которые захватили вчера в здание Донецкой областной администрации и, по-моему, все еще остаются там.
Да, они там остаются. Да, они захватили. Это уже второй захват, потому что первый раз 3 числа это было. И они первый раз зашли в здание областной государственной администрации 3 апреля. Кто эти люди? На самом деле это комбинация различных резидентных групп. И это недовольные граждане. И это люди, возможно, на мой взгляд, мотивированы кем-то. И это просто активные люди, которые хотели бы, чтобы с юго-востока хотя бы в каком-то русле начался конструктивный диалог. По многим очень вопросам я согласна с Валерием Галенко, с которым мы знакомы. Единственное, что по поводу федерализации,
да.
Я не думаю, что очень многие люди очень четко понимают, что такое федерализация, потому что мы можем говорить о том, что это деволюция, мы можем говорить, что это регионализация, мы можем говорить, что это субсидиарность. Основное требование, на мой взгляд, это мое личное мнение, подчеркиваю, может быть, не столько избрание губернаторов или не столько, скажем так, не столько отдача предпочтения региональным элитам, сколько право определять, кто тобою будет управлять. Я бы вот так это
Вот опять же управлять. Марин, я вам очень благодарна. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, потому что нам будет сколько возможно для вас, потому что нам будут звонить слушатели из России. Я хочу обратиться сейчас к Виктору Мироненко. Виктор, теперь давайте вы нам объясните на пальцах, почему Российская Федерация, вы смотрите телевизор, я смотрю его много, и я вижу, что все, абсолютно все программы, касающиеся Украины, абсолютно все эксперты сейчас хором говорят о том, что единственная панацея от развала страны, единственное, что может остановить процесс ее развала, распада, рисуется апокалиптическая картина, это федерализация. В сегодняшней статье Сергей Лавров пишет о том же, только федерализация, нужна федерализация. Переговоры, которые ведет российская сторона с иностранными партнерами, тоже начинаются с этого слова. Какой смысл вкладывает российская сторона в это слово, в этот термин, и почему она так на нем настаивает для Украины?
Ну, боюсь, что вопрос не совсем ко мне.
Ну,
вопрос,
я догадываюсь.
Наверное, вопрос, кому
расшифровывать?
Вопрос к Лаврову, вопрос к администрации. Я могу только предполагать и высказывать свою точку зрения, как мне представляется. То есть есть некая официальная, да, мотивировка вот этих настойчивых требований со стороны российской администрации, федерализации, спешной, срочной Украины, как условия нормализации ситуации в ней. Это официальная мотивировка о том, что, значит, все-таки в условиях федерализации люди, русские и русскоязычные люди, вот в этих регионах, очень отличающихся, как правильно говорили, будут лучше защищены. Ну, наверное, отчасти
Почему?
Это верно.
Вот.
Ну, понятно, что у людей есть культурный запрос. Давайте будем искренними, значит, все-таки экспериментировали в области языка очень много. Вот до администрации Виктора Януковича, при Викторе Ющенко, был известный министр образования из Львова, который с завидным усердием пытался перевести даже конкурсные процедуры на украинский язык, что, естественно, создает абсолютно неравные условия для людей, и что вызывало протест справедливый совершенно. Но после этого пришла администрация Виктора Федоровича Януковича, там работал, хорошо знаю его, очень разумный, по-моему, и интересный человек Дмитрий Табачник, так сказать, и даже, по-моему, в какой-то части он уже несколько даже уже передвинулся, так сказать, в сторону каких-то прерогатив русского языка на местах. Но мне кажется, что этот вопрос все все-таки каким-то образом решался. Но здесь есть одно очень серьезное обстоятельство. Дело в том, что когда Российская Федерация и ее администрация так настойчиво сейчас, именно в этой ситуации, в сегодняшней, настаивает на федерализации, на которой, кстати, я всегда тоже настаивал. Я считал и считаю, что для Украины с ее многообразием культурной идентификации, с ее этническим разнообразием, разнообразием регионов, то есть максимальная степень допустимой свободы регионов во всех отношениях, и в финансовом, и в экономическом, и в культурном, это необходимое обязательное условие единства страны. То есть в этом смысле я готов согласиться с нашим министром иностранных дел и с нашими людьми, которые высказывают такие оценки в России. Но здесь есть одно «но». Федерализация хорошая вещь, хотя, как правильно говорила Марина, надо понимать, о чем идет речь, о субсидиарности, о регионализации или еще о чем-то, но мы сейчас не будем углубляться в эти дефиниции, а скажем одну очевидную вещь. Федерализация хороша, когда в стране все хорошо, когда страна стабильна, когда стране ничего не угрожает, страна спокойна и может в спокойной обстановке решать свои вопросы, заниматься вот этими вот своими какими-то качествами особенными. Но когда страна находится в такой ситуации, в которой находится сегодня Украина, ну давайте будем откровенными, с большой концентрацией войск почему-то на границе, так сказать, на восточной границе Украины, с недавно отделившейся от нее территорией. То есть это не нормальная ситуация, это ситуация чрезвычайная по сути. И никакая страна никогда в истории, ни при каких обстоятельствах не будет заниматься столь деликатным и острым вопросом, как федерализация, в условиях, ну, почти полувоенных. Поэтому, к сожалению, на мой взгляд...
Рана, когда она болит с Крымом, и когда федерализация ассоциируется с сепаратизацией, нет, просто, Лена, напрямую
поймите,
уже.
Вот, например, Великобритания. Это прекрасная, замечательная демократическая страна с самыми давними демократическими традициями и свободами. Но посмотрите замечательный телевизионный фильм «Война Фойла», недавно демонстрировавшийся у нас в Российской Федерации. Такой телевизионный сериал о неком полицейском, работавшем в годы войны. Мне не столько понравился сюжет, сколько удивила обстановка. Вы понимаете, то есть когда Великобритания находилась в состоянии даже не войны еще, а опасности войны со стороны нацистской Германии, то ни о какой федерализации там речи не было. Там были свернуты даже все обычные, традиционные, многовековые для нее свободы. Введены карточки и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что в позиции наших официальных лиц, и в позиции нашего МИДа, и в позиции наших уважаемых экспертов, и наших политиков российских, есть очень сильный элемент лукавства. Элемент лукавства и элемент, который вызывает естественное недоверие у противоположной стороны, которое должно быть снято. Когда мы так упорно говорим о федерализме, у людей неизбежно возникает вопрос, что есть какие-то неоддекларированные цели. Не только вполне понятная и приемлемая цель защиты интересов людей общей с Россией культуры и русских людей просто там, а, наверное, есть еще какие-то интересы, которые связаны с тем, чтобы дестабилизация, которая сейчас произошла в Украине в силу целого ряда внутренних и внешних причин, продолжалось как можно дольше.
Вот, хорошо, мы продолжим разговор, послушав Сергея из Якутска. Сергей, здравствуйте, издалека звонит человек. Говорите, пожалуйста, как вы это видите?
Здравствуйте, конечно, я хотел бы задать такой вопрос. Это, ну, совсем можно согласиться, но с одной оговоркой. По составу Верховной Рады. Вот посмотришь на те драки, которые они устраивают. И возникает большое сомнение по поводу не то что легитимности собравшихся там народных избранников, а вообще о их нормальности. Потому что человеку, если он высказывает какую-то точку зрения, не совпадающую с фашистами, со свободой, с батьковщиной, ему тут же затыкают рот, устраивают драку, сбивают с трибуны. Вообще, вот это вот, будем так говорить, хотелось бы узнать, по составу Рады, сколько депутатов, от какой партии, что там осталось вот на сегодняшний момент? Потому что, ну, можно о чем-то
Сергей,
говорить.
Сергей, простите, пожалуйста, я вас тоже перебью, как депутат Рады. А почему вы на одну доску поставили фашистов, свободу, батькивщину? Почему вы их фашистами-то назвали всех сразу? Вот эти две партии, вы приклеили им фашистов.
Дело в том, что методы одинаковые.
Ну, а что?
Потому что вот радиостанция «Свобода», да, и партия «Свобода». А почему нельзя вот с трибуны высказывать свободную точку зрения, которая не совпадает с ними. Поэтому у меня аналогия такая и проводится.
Сергей, подождите, вы приведите пример, да. Когда партия «Батьковщина»...
Сергей, скорее всего, имеет в виду совсем недавний случай, то ли сегодняшний, то ли вчерашний, когда лидера Компартии Украины Петра Симоненко, которого я очень хорошо знаю, уже очень давно действительно там согнали с трибуны. Сергей, ну, насколько я знаю, все-таки после этого там произошло некое обсуждение этой ситуации и договорились о том, что больше никого с трибуны сгонять не будут, хотя я, честно говоря, в это не особенно верю. И второе, почему вы приводите только эти примеры? Ведь совсем недавно, еще когда был президент Янукович, и была коалиция, прежде всего, на основе партии регионов, точно так же сгоняли с трибуны других. Например, из «Удара», из «Батьковщины» и так далее. Мне тоже очень не нравится это, хотя это обычное, к сожалению, обычное явление парламентаризма. В Японии там чуть ли не через день дерутся, в Сингапуре, в любой другой стране. Я это не приветствую, но я думаю, что тут надо избегать определений, я бы вас очень просил, потому что определение фашизм, определение национал-социализм, оно настолько серьезно, особенно для нашей страны и для Украины, оно настолько оскорбительно, что после этого и мне иногда хочется кому-нибудь набить физиономию.
Я также напомню, Сергей, вам одну вещь, которая произошла совсем недавно. Вы помните, что Государственная Дума Российской Федерации голосовала за признание Крыма в составе Российской Федерации, и один человек проголосовал против, Илья Пономарев. И немедленно последовало предложение исключить его, выгнать его из депутатов. Вопрос у меня возникает, зачем тогда нужны голосования в Государственной Думе Российской Федерации, если те, кто против, априори объявляются врагами и должны быть изгнаны из этой Думы. Вот понимаете, то есть там не то, что с трибуны согнали, из депутатов хотят выгнать, потому что мнение было другим. Вот мы вам ответили. Алло. Марин, говорите, пожалуйста, давайте вы ответите.
Насколько я понимаю, Сергей из Якутии задает вопрос касательно политической культуры, и на него Виктор Мироненко прекрасно ответил, да? Но, возможно, у нас такой экстремальный подход к видению политической культуры, но так было всегда, я думаю, это традиция. Я бы хотела остановиться на месседже о русских людях и русском языке. Когда был принят русский язык в качестве регионального, то это, безусловно, было неплохо. Почему такое обострение по поводу русского языка началось вот именно в этот цикл кризиса? Потому как, к сожалению, одним из первых решений, которое прозвучало с трибуны Верховной Рады, было отменить закон о статусе регионального языка. Безусловно, потом его уже не подписал Турчинов, и пришли коллеги из партии регионов и убеждали, что это не нужно делать. Его не подписали. Статус регионального языка сегодня существует. Но то, что простые люди уже не помнят вторичное действие, но помнят первичное, мы все с вами прекрасно знаем, что такое память, да? Он существует, закон о региональном языке, но сама его отмена в первые дни, сейчас мы просто имеем дело вот с требованием о втором государственном. И еще я хотела бы поговорить о, наверное, федерализации чуть больше. Я полностью согласна с господином Мироненко.
Да, Марина, давай, вот перед тем, как вы вот поговорите больше, я все-таки вот еще раз точно задам вам вопрос по поводу федерализации. Почему вы считаете для Москвы так важно сейчас, когда еще рано не затянулась Крымская, навязать, я вот другого слова не подберу, как навязать, потому что это действительно, вот не, вы, может быть, не смотрите в таком объеме российские каналы, здесь навязывается. Оказывается, точка зрения, что это панацея единственная. Как вы считаете, почему в Москве это так важно?
Ну, мне сложно сказать, потому что я действительно не смотрю российские каналы, и вообще телевизор не смотрю, если честно.
Понятно.
Но я думаю, это как, безусловно, умные люди давным-давно просчитали, что это может быть замечательный инструмент для того, чтобы влиять на внешнюю и внутреннюю политику Украины. Повторюсь, что господин Мироненко очень четко сказал, что федерализация – это инструмент для зрелых, абсолютно уже mature, то, что называется по-английски, государств, в которых развиты государственные институты. И говоря об Англии, мы смотрели на протяжении 10 лет, как происходила деволюция Шотландии от Великобритании, только в мае они собираются делать что-то похожее на референдум. Не суть. Суть вопроса, когда человек, любой человек в Украине или в России говорит о федерализации, у него на уровне дефиниции уверенно разное понимание. Я ответила на вопрос?
Да, конечно. Виталий Злобни, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я мнение маленькое выскажу.
Да.
Но федерация ведь это наиболее логичный и в политическом, и в социальном, и в экономическом, и так далее способ государственности. В сегодняшнем мире ведь очень большое количество самодостаточных и самостоятельных государств. Это федерации. Вот начиная от самой России, это федерация. Швейцарская конфедерация, это, по-моему, классика федерализма. И даже Канада, Великобритания, и так далее, и так далее. Почему боится федерацию Украина? Ну, я мнение выскажу. Это слабость и убогость политика как личности. И слабость ее государственности как политической самоорганизации такое. Вот непризнание теперешней руководителя Украины концепции федерализма, это путь к самоубийству Украины. Это трагедия.
Ага. Вот Виталий, спасибо большое. Это очень четко выраженное мнение, и я сейчас его передам.
Если можно все-таки сразу поправить. Я хотел бы, Виталий, вы прекрасно говорите. Действительно, федерация это очень хорошая штука, особенно как инструмент для уважения и соблюдения прав человека, но нельзя утверждать, что федеральная государство лучше всех остальных. Я просто хочу напомнить, что отец политики, науки о политике, Аристотель, в свое время совершенно определенно заявил, это азбука политологии, о том, что нет формы государственного устройства, которая бы одинаково подходила ко всем полисам, то есть в нашем понимании ко всем государствам. Все хорошо в свое время и все хорошо в конкретной ситуации. Где-то больше федерализма, где-то меньше, где-то лучше унитарное государство какое-то время, где-то федеральное, ну и федерации тоже очень разные. Поэтому я бы был более осторожен вот с такими категорическими оценками.
Я вот задаю вам вопрос обоим, что почему Москва навязывает, хотя на самом деле тоже с моей стороны лукавство, потому что они объясняют почему. Они очень просто, эксперты, которые говорят об этом, заявляют вот по российским каналам, чтобы мы напрямую работали, тогда мы напрямую сможем работать с регионами, с юго-востоком Украины. Я эти цитаты вот слышала четко именно в таком изложении. Мы напрямую сможем сотрудничать, мы напрямую будем говорить о ценах, о поставках, то есть мы можем давать какие-то льготные условия для Донецкой области и так далее. То есть вот, собственно говоря, люди-то не скрывают того, чего они хотят от этой федерализации. Прямого контакта.
Я заглянуть к ним в голову
в
не
голову
могу.
Нет, я рассказываю то, что они говорят.
Я сужу по тому, что я слышу. Я думаю, что это иллюзия. Даже вот сейчас, сегодня радостное известие, к сожалению, запоздалое, месяца на 4, на 5, пришло из Вашингтона, по-моему, опять, о том, что сейчас активно обсуждается попытка начала неких переговоров в квадрате, в таком, Европейский Союз, Соединенные Штаты, Россия и Украина.
Да.
Вот, кстати, в связи с тем,
Советский
о чем вы
Союз,
говорите,
это вы
там...
хорошо сказали.
Я Советский Союз сказал?
Да,
извините,
сказали.
Пожалуйста. Ну, куда деваться?
Или
я родом из Советского Союза. Нет, Соединенные Штаты, Европейский Союз,
Европейский Союз,
Россия и
может
Украина.
Может быть, я... Вот мы потом спросим Марину.
И там,
Марину,
прозвучала вот эта очень интересная мысль о том, что как бы... А вот как бы, чтобы в этих переговорах приняли участие представители вот этих регионов? Донецка, Луганска, Николаева и так далее. То есть, понимаете, никогда не надо переходить черту разумного. Всегда все должно быть расставлено по своим местам. Иначе международные отношения превратятся в полный
вот
хаос.
Это тоже вопрос, почему?
Никакой федерализм никогда не может регулировать, во-первых, экономические отношения с любыми субъектами в тех же регионах. Это регулируется совершенно другими международными законами и международными правилами и традициями сложившимися. Никакой федерализм не может регулировать межгосударственные отношения, исключать какой-то из регионов, из межгосударственных отношений.
Или вот попробовал переговоры
бы, попробовал бы у нас Татарстан или Якутия или кто угодно из субъектов нашей Российской Федерации включиться начать какие-то переговоры сейчас, там, условно говоря, с кем-то, я представляю, чем бы это закончилось.
Ну, да, действительно можно себе представить. Причем, насколько я понимаю, российская сторона ставит это условие. Марина, сейчас я просто вам доскажу этот момент. момент. Российская сторона ставит условием, чтобы в этих переговорах от Украины участвовали кандидаты в президенты, представляющие и юг, и восток. То есть вот так вот. Вот условие, что кандидаты, пусть это будут кандидаты в президенты, это будет не Донецкий областной совет, а кандидат в президенты, представляющих интересы Востока. Хотя мне кажется, что любой кандидат в президенты представляет интересы всей страны. Он же идет на страну, он баллотируется. Почему такое? Да, Марин, вы хотели сказать по этому поводу?
Я, к сожалению, буду вынуждена вас покинуть через 5 минут, и я предупреждала об этом заранее, поэтому...
Да, да. Ой, Марин, подождите, перед тем, как покинуть, я вам сейчас прочитаю последнюю сводку, принесли, что люди, которые захватили Донецкий областной совет, заявляют, что они не признают украинскую власть, считают себя легитимной властью, отправляют в отставку всех назначенных в центральной власти силовиков и губернатора Сергея Таруту и назначают на 11 мая референдум о самоопределении Донецка, то есть ничего, Донецкая республика...
Это вчерашняя новость, на самом деле.
Нет, я знаю, мне вот... Мне принесли ее как новость от 8 апреля, 16 часов 16 минут, как сегодняшнюю, okay. Что они не признают.
Но они не признавали с самого начала, мы об этом и говорили, что, к сожалению, у правительства не хватило силы, не хватило времени, не хватило политической воли наладить хотя бы или создать условия для того, чтобы велись нормальные переговоры с регионами Юго-Востока. Это нужно признать. К сожалению, также нужно сказать правду и быть честными хотя бы в своем кругу, что и предыдущая исполнительная власть не особо способствовала тому, чтобы создать для этих референтных групп достаточно пространства, чтобы они были услышаны. Поэтому ничего нового нет. Я считаю, что вчера произошло и что вчера наметились какие-то ростки переговоров, а с утра уже была отменена идеология Донецкой республики. Я считаю, что это прогресс.
Да, мы все так, нам всем так показалось.
Любой диалог это гораздо лучше, чем просто молчание. 100% я вам ответственно заявляю, что любая агрессивная риторика из Киева действует на простых людей ужасно психологически.
Конечно.
Согласна с Виктором о том, что слишком такие яркие, грубые слова, как фашист, употреблять, наверное, не стоит вообще. Ну а то, что у нас в парламенте на радикальных настроениях присутствует сейчас партия «Свобода», то это тоже результат недоработки политиков.
Марин,
очень важно, прежде чем я уйду от
да,
вас,
да.
Я хочу сказать, что очень многие политики сейчас не понимают, что выросло новое поколение, у которого другой запрос на политику, на качество политики и на то, что называется управление.
Марин, подождите, условия. Пожалуйста. Нет, извините, я просто боюсь, что вы уйдете, не ответив. А что же с этими-то делать? Вот они утром сказали, что они снимают свою лозунг Донецкой Республики. Днем они заявляют, нет, мы остаемся. Так к чему же пришли переговоры с ними? Вот Ахметов участвовал, договорился с властями, что не будет штурма. Штурм отменили в результате переговоров. Теперь они говорят, мы тоже отменяем все свои уступки и снова объявляем референдум. Что делать-то с этим?
Елена, ну давайте я задам тогда вам вопрос.
Да.
Кто вам сказал, что переговоры закончились? Я считаю, что это сложный, крайне тяжелый для всех стейкхолдеров или для всех участников процесса переговорный процесс, простите за тавтологию, но он не закончен. И то, что не пролилась кровь, это большой плюс. Я не отдаю никому преференции и никому не хочу петь дифирамбы, но немногие политики и немногие лидеры региона вчера ночью осмелились зайти в здание, захваченное этой категорией людей. Те люди, которые туда зашли и смогли говорить, и пытались организовать их на то, чтобы они пошли на переговоры к господину Ереме, я считаю, что это уже победа.
Понятно. Спасибо вам.
Я очень извиняюсь.
Спасибо вам, Марин. Спасибо просто огромное, что вы нашли для нас время. Спасибо вам большое и до новых встреч в нашем эфире. И Родион из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. вот, к сожалению, депутата Донецка покинул, но я эфир, но я все равно задам два вопроса, у меня коротких. Вот, вот не думаете ли вы, что в Украине будет такая же федерация, как, допустим, у нас в стране, да, ведь Россия это тоже федеративное государство, по сути, но это только формально. Посмотрите на наш Совет Федерации, насколько он самостоятелен. И вы все поймете, в общем-то, да? То есть формально у нас федерация, но, по сути, это унитарное государство. И в Украине, в принципе, может быть то же самое, если, допустим, на переговорах каких-то будущих сможет Россия добиться своего. Значит, и второе. Вот те условия, которые навязывает Россия Украине, да, с федерализацией, не кажется ли вам, что это просто попытка дестабилизировать обстановку в Украине, поскольку Украина, конечно, не пойдет вот на весь спектр уступок, которые требует Россия. Просто вот дестабилизировать, потому что Российской Федерации сейчас, да, огромные территории аннексировать, Донецк, Луганск, это нет смысла, мы сами, в общем-то, не такие богатые, чтобы прокормить такую территорию.
Пожалуйста, спасибо. Виктор.
Не, да.
Ну, конечно,
имя не расслышал.
Имя Родион.
Родион, добрый вечер. Спасибо, хороший вопрос. И я чувствую, что вы ориентируетесь в ситуации. Вы сказали о самом главном, на мой взгляд, то, что я не устаю повторять. Ведь вот в основе массы всяких сложностей и даже вот каких-то, значит, чрезвычайных ситуаций, которые сейчас происходили и происходят в российско-украинских отношениях, на мой взгляд, лежит как раз вот то, о чем вы сказали. То есть наше руководство политическое не знает Украину, совершенно не знает. У нас, к сожалению, нет науки об Украине, у нас практически нет серьезной политической, экономической, культурной украинистики. Мы считаем, что они точно такие же, как и мы, только немножко прикидываются там. Начальство прикидывается, потому что им хочется самим руководить, а люди прикидываются, потому что они хитрые хохлы. Конечно, это абсолютная чушь. Если на такой основе строить политику, а она, к сожалению, в нашей стране строится именно на этой основе, то есть некоторые лукаво наши политики, некоторые искренне считают, что для того, чтобы можно было вместе начать некий интеграционный процесс, нужно, чтобы Украина превратилась в такое же полуавторитарное государство, как, например, Белоруссия, или, как, например, Казахстан, где сидит Назарбаев уже, по-моему, 20 лет и никуда уходить не собирается. Но проблема не в том, что украинцы не могут сделать у себя такую же полуавторитарную систему, фиктивную федерацию, как вы говорите. Дело в том, что Украина объективно...
Как раз Россия от них добивается неэффективной.
Я говорю, фиктивная.
Нет, а Россия добивается неэффективной как раз.
Да, конечно, не такой.
Конечно, не такой, как у себя.
Главное не в этом. Главное, конечно, хорошо понять, усвоить нам и попытаться помочь усвоить нашим российским политикам и руководителям, что Украина по силу объективных причин не может, у нее нет выбора, у нее единственный ресурс – это люди. И эти люди, для того, чтобы они сработал этот ресурс, нуждаются в свободе, в более демократической структуре. И вот с этой демократической структурой, иногда выглядящей на наш такой взгляд, так сказать, несколько расхристанной, вот как нам тут говорили о том, что вот дерутся они там в парламенте, договориться не могут, нам это представляется неправильным, но Украина просто не может иначе жить. Поэтому мне кажется, что понимание разнообразия нужно не только Украине. Понимание разнообразия нужно и нашим политикам. Если мы всерьез хотим начинать некий объединительный процесс в Восточной Европе, где в отличие от Западной пока что идет разъединительный процесс, то нам нужно понять, что мы должны примириться с тем, что в разных странах будут разные федерации, разные политические системы, соответствующие их условиям. Поэтому я с вами совершенно согласен. Вы абсолютно правы в своих рассуждениях.
Я-то вообще, просто в мою голову никак не укладывается, почему нужно другому государству навязывать концепцию его государственного устройства.
Елена,
для меня это просто...
Это уже третья тема, очень важная. Уже... Меня, например, просто очень поражает, и мне очень неприятно. Просто установившаяся у нас в средствах массовой информации, у политиков, в парламенте, в федеральном собрании, в Государственной Думе, такая, как бы ее назвать, такая нагловато пренебрежительно манера говорить о другой стране. Я понимаю, что, наверное, многие из них просто не признают эту страну как самостоятельную, но мы признали, от имени Российской Федерации. Мы подписали документы с этой страной, поэтому надо как-то, ну, хотя бы минимально уважать или, по крайней мере, сдерживать себя. Меня часто раздражают даже не столько то, о чем говорится, сколько то, как.
Вы должны говорить. Вот так.
Вы должны делать это, вы должны делать то, вы должны делать так. Ну, то есть, я уже не говорю о телевизионных шоу и о комментариях, где просто полнейшая разнузданность и бескультурье.
Да, вот как они это терпят, вот они это уже и не терпят. Москва... Нет, давайте послушаем Бориса Павловича, он звонит из более далекого города, из Новочеркасска. Здравствуйте, Борис Павлович, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы все обсуждаете, вы да. одну вещь уясните. Почему все эти захваты администрации идут под двумя флагами? Под российским флагом и флагом коммунистов. Вот этот вопрос вы не обсуждали. Значит, флаг в Украине так и там и не пахнет. Значит, поэтому вся эта федерализация...
Но они его даже сбрасывают. Не то, что не пахнет,
да,
они
вот
его
я
сбрасывают.
Я говорю, это все чисто пропутинские дела. И тут, кто стоит за эту федерализацию, они потом попадут в комкан Путина, и будут эти все области чистые сателлиты России. Может, они формально не присоединят, но будет все то же самое. Потом разрешат туда войска ввести, и будет эта вот дуга до Приднестровья. И все, этим все кончится. И Украина сдохнет как государство. Ни в коем случае на все эти самые предложения Путина не принимать. Спасибо.
Спасибо, Борис Павлович. Конечно, Россия отрицает, что она участвует в этих событиях. Конечно, она не хочет признавать, что какой-то есть какую-то роль она здесь играет. Но вопрос хороший. Почему люди, которые вот даже председатель областного совета соглашаются, что в их... Вот мне не нравится, как они действуют, они захватывают здания. Но в их требованиях есть то, с чем я согласен. Он соглашается с ними в чем-то. Но почему же эти люди для своей страны требуют, выдвигают требования под флагом чужого государства. Я этого тоже понять не могу. Почему они сбрасывают украинский флаг? Они же находятся и требуют на территории Украины для Украины. Вот это вот действительно хороший вопрос.
У меня нет ответа на это.
Нет
вопрос.
Ответа.
Это очень-очень сложный вопрос. И я думаю, что там очень много чего намешано. И социальная неудовлетворенность. И вообще надо понимать, что это за регионы. Это ведь регионы, которые в свое время в Украине, в советское время, когда я жил и работал в Украине, они занимали совершенно особое положение. Сталевар, металлург, шахтер. Это была белая кость, это были люди, зарплата у них в советское время была раза в полтора, в два выше, чем у министра республиканского значения, у шахтера. Поэтому то положение, в котором они оказались сейчас, я думаю, конечно, вызывает у них протест, глубокий, осознанный, справедливый протест. Вот только направлен этот протест иногда туда, куда показывают пальцем лидеры. Или тех, кого они считают лидерами, или тех, кого они считают своими благодетелями, по-моему, по большой ошибке. Потому что благодетели эти, как правило, построили свое суперблагополучие как раз вот на их труде и на их заработках. Это тяжелейший труд, и поэтому у людей болит, совершенно реально болит. Конечно, люди реагируют очень болезненно на ущемление их культуры, их языка, на котором они говорят, и всего остального. А вот то, как это проявляется, ну, по-разному проявляется у людей. Проявляется и вот так. Просто в этом нужно спокойно, осторожно, внимательно разобраться. А самое главное, ну, как говорится, не подбрасывать туда, не подливать керосинчику, понимаете? Вот те, кто пытается это все подогреть, немножко подлить туда, значит, керосинчику, чтобы это горело немножко поярче, из каких-то своих соображений, то ли внутренних, то ли внешних, еще каких-то, они играют с огнем. Я бы на их месте с шахтерами и с металлургами и вообще с этими людьми не играл бы, потому что завести их трудно, но остановить потом еще труднее.
Играют с углем.
В Украине у нас говорили, Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. Это гордые, сильные люди. Они просто, на мой взгляд, не всегда достаточно ясно понимают, и иногда обманывают.
Играют с углем в этой ситуации они, да. Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот как раз хочу сказать, их не просто иногда обманывали, а всегда обманывали, и не только их. И наш, всех нас, работяг, всегда обманывали. И я хочу сказать вот что. Вот на фоне, представьте, на таком фоне, когда предлагают Польша, Румыния, Венгрия, да, пол Украины, половина Украины Путину, остается Киевское княжество одно. Но вот представьте, на этом фоне Россия заявляет, что они заботятся об Украине, чтобы она была целостно, и что федерализация – это единственная возможность сохранить Украину. Ну, но это же абсурд. Естественно, как только все регионы станут независимые, тут же они подадут, ну, не, как там называется, это, референдумы подадут, чтобы присоединиться к России, и все. И нет Украины. Ну, это же ясно все. Если мне, простому работяге, ясно, ну, что тут лукавить? Спасибо.
Да, по крайней мере, спасибо, Олег, за ваш звонок. По крайней мере, действительно возникает ощущение, что за словами о том, что федерализация успокоит Украину, как раз кроется очень большое желание, чтобы она никак не успокаивалась и никак не объединялась.
Я в этом вижу и некий позитивный симптом, да. Сигнал, знаете, потому что вот еще как бы дней 5-6 тому назад у меня было очень тревожное предчувствие. Я очень боялся, что могут быть предприняты шаги, в том числе и со стороны нашей страны и нашего руководства, которые приведут к очень долгосрочным и очень тяжелым последствиям. Вот то, что сейчас разговор постепенно смещается в сторону вот, федерализации, там, значит, переговоров, вот каких-то форматов этих переговоров, то, что вот господин Добкин сказал, что я сейчас поеду в Донецк, в Луганск, в Харьков, от имени партии регионов буду разговаривать, то, что прозвучало сегодня утром, я уже не знаю, насколько обосновано, не обосновано, что вот этим людям, которые там захватывают здания, сейчас там окружают их колючей проволокой и шинами, что как бы, якобы, я за что купил, за то и продаю, сказали, что, ребята, остыньте, никакие танки к вам не приедут, так сказать, никакого вот этого вмешательства внешнего,
ну, да, об этом
не будет в этой ситуации. Вот,
да.
Вот это все в сумме своей в меня вселяет очень большую надежду на то, что все-таки руководство, ну, назовем это, я не знаю, как это назвать, в нашем руководстве, в российском, есть, видимо, какая-то группа, которая инициирует вот такие вещи, она, видимо, колеблется. И колеблется очень серьезно, потому что, во-первых, не столь мощным был выплеск вот этих настроений и не в том направлении в самих этих областях. Во-вторых, явно не ожидали столь жесткой и, главное, столь персональной реакции Запада, Соединенных Штатов и Евросоюза.
Это очень болезненно
оказалось. И, наверное, соображение, что все-таки это колоссальные экономические потери, которые вряд ли Россия в нынешней ситуации может себе позволить. Мне кажется, что все эти соображения немножко охладили горячие головы, и это очень хороший симптом.
Понимаете, а я тут же поделюсь своими последующими опасениями. Охладили, да, горячие головы, может быть, они сейчас предлагают вот эту идею, очень настойчиво предлагают, но ведь идею не принимают. Они очень хотят, чтобы, да, вот мы сегодня, вот наш выигрыш будет состоять в том, что наша идея будет принята, но ее не примут. Категорически отпихивает от себя это и даже мысль об этой федерализации украинская сторона. И что же будет дальше? Вот что будет дальше? Вот нашу идею не приняли.
А я бы на месте украинцев не стал бы ее отвергать. Я бы сказал одну простую вещь о том, что мы прекрасно понимаем и стремимся к тому, чтобы у нас в регионах была максимальная финансовая, экономическая, культурная и прочая самостоятельность, при том, что все эти регионы будут ценить нашу общую украинскую государственность. Мы обязательно пойдем по этому пути, и мы, кстати, уже по нему идем. Вы не забывайте, что были восстановлены решением Верховного Совета два тех конституционных закона 2004 года, которые регулируют местное самоуправление и второе отношение ветвей власти. То есть Украина уже в соответствии с этими законами, даже еще до изменений Конституции, переходит практически де-факто в режим парламентской республики. А парламентская республика от президентской темы отличается, что в ней интересы регионов представлены значительно сильнее и мощнее через Верховный Совет, который избирает правительство.
Мы же с вами же говорили о том, что мы строим такую догадку, что
я не закончил, поэтому я бы на их месте сказал, что дорогие наши братья, русские, друзья наши, коллеги, соратники, союзники, мы обязательно к этому придем, мы будем уважать права всех, не только русских, а и венгров, и чехов, и евреев, и цыган, и кого угодно в Украине. Но сейчас такая ситуация, что мы себе этого позволить не можем, нам нужно навести порядок, вы уж извините, пожалуйста. Мы будем и с вами тоже советоваться, и у вас чему-то учиться, мы это сделаем. Но сейчас что-то такого. Это, по-моему, совершенно ясная, понятная аргументация,
это, конечно,
против которой
это как бы, потому что это нужно сделать вид, что мы не понимаем, чего вы хотите на самом деле.
Это уже ваше дело. Понимаете, не понимаете. Просто вы говорите о том, что делать, я отвечаю,
потому что мы с вами говорили о том, что прекрасно понимаем, что ни не за права, не за то, чтобы лучше стала жизнь этих регионов, борются сейчас те, кто предлагает...
Лена, вы знаете, я в этой связи вспоминаю замечательный лозунг, который в мои студенческие годы мы очень любили, студенты. Вы нам тоже его знаете. Знаете, какой?
Студенты
говорили, не надо нас учить, лучше помогите материально.
Да, вот именно.
Вот помогите нам материально как-то ситуацию чуть-чуть, так сказать, наладить вот после всех событий, которые были, а там уже поговорим. И о федерализации, и о русском языке, и большом.
Но, как вы помните, по своему студенчеству студентов продолжали учить и не помогали материально.
Нет, сейчас помогут.
Сергей, кто кому поможет материально? Россия поможет Украине, если та не примет ее условия, вот эти федерализации?
Россия, как ни странно, действительно помогала Украине в эти 20 лет.
Нет, сейчас, конечно, а сейчас?
Ну, я думаю, что если есть здравомыслящие политики, то они поймут, что себе дороже.
Сергей из Тульской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, я вот не могу понять, о какой федерализации идет разговор. Вот смотрите, вчера образовалась Донецкая Народная Республика, да?
Да.
Это значит, да, вот ее флаг я видел по телевизору, красно-черный и, значит, российский имперский орел с коронами на флаге. То есть, вот, как я сегодня отправил смс-ку на Эхо, ну, видимо, там они не доходят или что. Поздравляю, значит, образовалась еще одна республика, в кавычках, с короной на государственном гербе своем. То есть, в клубе дураков явное пополнение. И вот как вот после этого, вот их не называть хохлами, вот этих все, кто собирается под вот эти вот, это я даже... Ну, не знаю, знаменем назвать или как это, а просто знамя дураков.
Вот ну, я
даже
вот
объясню. Не... Даже объясню, почему, да, понимаете, Елена. Вот. И что я хочу сказать.
Ну, мне кажется, что хохлы для них это очень большой комплимент. Мне не кажется, что слово.
Нет, нет, просто вы поймите меня правильно, тут никакого оскорбления. Вот я был в 2000 году в Западной Украине, восьмой, по делам фирмы, так сказать. Объездил там Львов, вот это Мукачево, Чоп, Ужгород, ну вот эту Западную Украину, да. Вот тех украинцев, да, вот с которыми я там встречался, так сказать, и выпивал там все это. У меня язык не повернется хохлами назвать, понимаете?
Я, Сергей, понимаю, просто да, я все поняла, вы все хорошо, понятно сказали, но эти люди, тут очень большой вопрос все-таки, кто эти люди? Я не стала бы так благостно относиться к ним, что да, вот это люди, которые сторонники, выдвигают четкие требования. Вот мне только что принесли, например, сообщение, что в Луганске, о котором мы с вами поговорили в начале, уже взяты в заложники 60 человек. И что на самом деле там заложено какое-то уже взрывное устройство, то есть реально вот луганские сепаратисты заминировали здание СБУ, удерживая 60 заложников. Это вообще-то уже пахнет террором. Это не политические требования, это уже террористы. Если это так, мы не можем сейчас проверить в эту минуту, но это уже террористы. Поэтому то, что вы говорите хохлы, это очень, я бы сказала, очень мягко сказано для этих людей, которые вот так себя сейчас ведут.
Лена, я думаю, Сергей тут вот правильно озабочен тем, что объявили Донецкую республику.
Да.
Но это же пока что как бы в одном отдельно взятом помещении. Это как моя жена объявила бы на кухне, так сказать, самостоятельное существование пока что. Другое дело, что вряд ли эти люди рассчитывают на то, так, по моей информации, основная масса людей ни в Донецке, ни в Луганске их действий не поддерживает. Они, у них есть свое представление об этом, и они далеко не одобрительно об этом отзываются. Поэтому на что они рассчитывают? Если они рассчитывают на вмешательство извне, так мы уже говорили об этом, что достаточно сигналов о том, что этого вмешательства не будет. Да. Просто-напросто, потому что это слишком опасно и далеко идущими последствиями. Поэтому я думаю, что объявить можно все, что угодно. Но вопрос в том, есть ли у вас достаточно сил, знаете ли вы, что это сделать.
Поддержки. Очень важно поддержки, потому что все-таки на Майдане была абсолютная, очень, очень высокая народная поддержка на Майдане. Здесь этой поддержки мы не увидели вчера в Донецке. И не видим пока ее сегодня. Вот кто поддерживает, поддерживают ли такие же огромные массы людей, вот этих людей, которые там забаррикадировались. Мы не видим этого пока. Геннадий из Архангельска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, тут, мне кажется, там части населения просто купились на российский пятачок, это ясно. А вопрос у меня в чем? Вот татары там сейчас хотят провести в Крыму референдум, митинг, да? Позволит им это сделать или нет?
Я прошу прощения, татары не собираются проводить, они собираются проводить референдум, но референдум этот будет об автономии культурной в рамках существующей системы. Татары ведут себя очень разумно, я бы сказал, очень осторожно и очень сдержанно. Они направили уже двух своих представителей, даже вот как бы в этот, с их точки зрения, не совсем легитимное правительство крымское. И я думаю, что ничего они пока, никаких таких резких движений и действий делать не будут. Но это, конечно, пока. А лет через 20, 25, 30 ситуация там может достаточно серьезно измениться, хотя я ничего плохого не хочу сказать о татарах. Это их родная земля, место, их коренное, так сказать, там, где они жили и живут сейчас. Но просто как бы вот пока они ведут себя очень осторожно, очень сдержанно и очень-очень так... Правильно, я бы сказал.
Правильно ли я понимаю, что вопрос о референдуме, который ставится в этих областях, в восточных областях, состоит именно в федерализации, не в отделении, не в присоединении к России, именно федерализация у них такое для этих референдумов припасено?
Аппетит приходит во время еды, никто не объявляет о своих планах заранее.
Крыму тоже,
к сожалению,
кстати, начиналось с другого
вопроса. Вот именно, к сожалению, перед глазами, может, и отличный, но все-таки пример Крыма, алгоритма действий там. Поэтому я абсолютно убежден, что люди, которые сейчас вот там забаррикадировались и ведут себя подобным образом, они не остановятся на референдуме, так сказать, о некой федерализации или о неких, так сказать, там расширенных степенях свободы, что совершенно правильно, любой в рамках существующего государства. Я думаю, что произойдет эскалация требований. Чем больше уступок, тем больше требований.
То есть на этом, вот у нас 10 секунд закончить, вы бы не советовали украинским властям соглашаться на все эти референдумы?
Я бы украинским властям советовал сказать простую вещь, о которой я говорил, о том, что мы понимаем, что страна очень разная, и нужно искать формы сосуществования, но сейчас не время. Сейчас нужно навести в стране порядок.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.